Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Продолжаем, друзья, физики и лирики. Мы буквально час-полтора назад разговаривали про квантовую физику. Там вроде у нас все срослось. Но давайте чуть пойдем туда, в макромир, и поговорим о вращении планет. Казалось бы, да, ну, я сейчас не беру тех людей, которые верят в плоскую Землю, а нас такие наверняка тоже слушают. А все остальные уже давным-давно знают, как устроена Солнечная система, что там, в принципе, есть планеты, они двигаются по определенным орбитам. Как это все человечество распознало, узнало, и главное, насколько сегодня есть там какие-то еще нерешенные вопросы, об этом мы хотим обратиться к нашему эксперту, кандидату физико-математических наук, доценту МГУ, старшему научному сотруднику Государственного астрономического института Штейнберга Владимиру Георгиевичу Сурдину. Владимир Георгиевич, вы с нами?
Привет, Александр.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Ну, давайте тогда немножко про историю, а потом уже будем двигаться к современному состоянию дел.
Да.
Я правильно понимаю, что если просто каждый человек захочет сделать дома эксперимент, он может взять фотоаппарат современный какой-нибудь с большой выдержкой, выйти ночью, направить его в сторону звезд, выдержку взять примерно минуту, потом посмотреть на снимок и удивиться тому, что на самом деле все звезды будут смазаны, кроме одной. Ту самую одну мы называем как раз полярной звездой.
Да и полярная немножко смажется, но не за минуту, а примерно за полчаса. Нет ни одной звезды, которая бы стояла на месте как вкопанная. Поскольку Земля вращается, то нам кажется, что весь небосвод тоже движется в обратном направлении. Ну что в этом удивительного?
Ну это вот в каком году примерно люди это поняли и уже стали всерьез об этом говорить?
Древние греки. Они были очень продвинутые. Прекрасно понимали, хотя у них были дискуссии. Были плоскоземельщики, были круглоземельщики, но, как мы понимаем, плоскоземельщики всегда проигрывают и в эпоху древних греков, и тем более в наше время. А древние греки хорошо понимали, что небосвод вращается, и более того, на фоне далеких звезд некоторые медленно перемещаются загадочным образом. Они их назвали блуждающие звезды по-латински, по-гречески planetes, ну, планеты, как это... Бродяги, грубо говоря. Бродяги среди звезд.
Так, значит, у нас, в принципе, еще с тех времен были наблюдения. Эти наблюдения рано или поздно, собственно, пришли к тому, что мы знаем теперь, что есть Солнечная система. Мы третья планета от Солнца. Там какая-то была неразбериха с Плутоном, так я понимаю, его то включали, то исключали. Сейчас он не считается планетой, да?
Ну, кстати, но он тоже, первый в группе планет карликов. По-моему, лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Так вот, он первый, самый главный в группе маленьких планет.
Возможно, да. А на сегодняшний день, если мы говорим о уже просчитанных законах, да, орбитального движения планет и так далее, никаких неясностей, непонятностей на сегодняшний момент в пределах Солнечной системы у нас не существует? Или есть какие-то нерешенные задачи?
Есть нерешенная задача с поиском девятой большой планеты. Дело в том, что за последние 20 лет открыли очень много объектов вдали от Солнца. Эта область называется пояс Койпера. Койпер — это такой голландско-американский ученый-астроном. Так вот, там странным образом движутся некоторые объекты. Они как будто бы кто-то дирижирует их движением. Они все сгрудились по одну сторону от Солнца и не очень хотят двигаться по другую. Такое впечатление, что кто-то там их мешает. И вот математические модели показывают, что этим кем-то может быть огромная, ну, больше Земли в несколько раз, раз в 5-6, не открытая еще планета. Ей даже название пока не дали, ну, пока не открыли, зачем называть. Но ее ищут уже примерно 3,5 года, активно ищут. Но представьте себе, какое большое небо, и как трудно найти далекое от Солнца тело. Там же темно вдали от Солнца, оно плохо освещает. Поэтому маленькие телескопы для этого не годятся, а нужно только самые крупные использовать. Но крупных телескопов мало, время на них всем нужно, оно дорогое, поэтому не часто дают его для поисков девятой планеты.
А этот пояс когда открыт был примерно?
Поиск Койпера в начале 90-х годов, хотя подозревали, что там что-то есть, но дотянуться не могли. Но когда появились мощные телескопы, все-таки начали обнаруживать там объект. Сегодня их несколько тысяч там открыто. Это, в общем, небольшого размера, от тысячи километров и меньше вот такого размера, ну, от полутора тысяч. Микропланетки, или тут рядом с Солнцем мы их называем астероиды, ядра комет, ну а там планеты-карлики и такие странные, им еще дали название кентавры. Помните такой человека-лошадь? Так вот они тоже, что-то среднее между астероидами и ядрами комет, замерзшие глыбы камня и льда водяного. Когда они к Солнцу прилетают, они...
Да-да. Я правильно понимаю, что у нас есть уже один пояс, который хорошо изучен, это пояс в районе Юпитера, и как раз Юпитер является причиной этого пояса. Не помню, как он называется, честно. И как раз здесь, видимо, обнаружив вот этот пояс, да, уже в 90-е годы прошлого века, люди поняли, что не просто так они там все собрались.
Да, но постепенно открывая их, поняли, что они все сгрудились с одной стороны от Солнца. Было бы странно, если бы они не заполняли все пространство между, вокруг Солнца, да, а они вот как-то сторонятся одной области Солнечной системы. В этом и состоит идея. Значит, какое-то массивное тело их оттуда выпихивает. Вот его поиски и происходят сейчас. Ну, я думаю, что все-таки мы его обнаружим, это большое тело. Просто надо постараться.
Ну, так, а вот если мы сейчас вспомним про темную материю, которая тоже много что объясняет, она тут никак не поможет нам?
Она тут не поможет, потому что темная материя очень разжиженная. Плотность ее мала, и только на больших масштабах, ну, например, на масштабах всей нашей галактики, мы чувствуем ее присутствие. А внутри Солнечной системы она есть, конечно, темная материя, темное вещество, точнее. Но так мало его, что влияние на движение планет оно практически не оказывает.
Угу. Вот, ну, частенько встречаются выражения такое, и даже среди, простите за выражение, астрологов, ретроградное движение планет. Давайте мы расскажем нашим слушателям, что это такое, и что это не имеет никакого отношения к судьбам человека, которые родились в определенный период времени.
Мне странно, что вы вспомнили астрологию, вы же физик по образованию, и я тоже.
Я с ними борюсь изо всех сил.
Вот именно. Не надо с ними бороться. Бог с ними, пусть живут. Просто это никакого отношения к науке не имеет. А ретроградное движение – это вот что. Вспомните, как мы, когда едем на автомобиле по дороге, видим бегущие назад деревья. Ну, мы понимаем, деревья стоят, а мы едем, да? Значит, нам кажется, что они назад бегут. Но более того, если нажать на газ, мы начнем перегонять автомобили, и нам покажется, что соседние машины тоже бегут назад. Но мы понимаем, мы быстро, а они медленнее. Да, все в порядке. Такая же история с планетами. Когда мы на своей Земле обращаемся вокруг Солнца с большой скоростью, а Земля быстро движется, 30 километров в секунду, то планеты более далекие от Солнца отстают от нас. Ну, например, Марс, он медленнее движется. И когда мы к нему приближаемся и перегоняем его по орбите, нам кажется, что он пошел назад. Но это естественно, он отстал от нас. И вот таким образом некоторые планеты, когда мы по орбите к ним приближаемся, начинают уезжать назад на некоторое время. Потом снова восстанавливают свое нормальное движение с точки зрения нас, быстро летящих на земном шаре. Вот это и есть ретроградное движение. Планета как бы туда-сюда движется. Когда мы к ней приближаемся, она тормозит на фоне звезд, он начинает немножко отъезжать назад. Потом снова вперед, когда Земля поворачивает в другую сторону. Никакой загадки в этом нет. Греки, древние, прекрасно это понимали. И даже их теория движения планеты, ее создал еще Птолемей в начале второго века нашей эры, в общем, 2000 лет назад. Он это точно описал математическими формулами, но не очень красиво. Математика-то слабая была, и он свою теорию развил наподобие коробки передач автомобильной. Много шестеренок, цепляющихся друг за друга и вращающихся синхронно. Его это удовлетворяло, а уже где-то в 17 веке математики сказали, ну, эти шестеренки некрасиво, надо какую-то другую кривую для планетных орбит придумать. Иоганн Кеплер, немецкий математик, в начале 16 века, 17-го, 1603 год, взял и придумал, все планеты движутся по эллипсам. Эллипс – замысловатая кривая, с математикой тут есть проблемы. В школе, в общем, трудно обсчитать движение планет по эллипсу. Но нормальные математики, продвинутые, легко это делают, компьютеры легко считают, и выяснилось, что все планеты бегают по эллипсам.
Ну, было бы, наверное, сложно предположить, что они двигаются по идеальному, по идеальной окружности.
Даже по идеальным эллипсам им не удается двигаться, потому что они своим притяжением друг другу немного мешают. Но похожие на эллипсы кривые, немножечко кривоватые эллипсы.
Ну, в этой связи, естественно, вопрос, соответственно, у нас сейчас существует, да, какая-то коррекция времени относительно движения планет, потому что если ей не заниматься, насколько я понимаю, то мы можем уехать так, что у нас зима будет летом, правильно?
А, да, астрономы за этим следят, чтобы счет времени не расходился с эпохами, ну, с теми временами года, к которым мы привыкли, чтобы в январе было холодно, а в июле жарко. Вообще-то, счетом времени уже занимаются не астрономы, а физики. У них атомные часы, очень точно идущие. Но атомные часы не знают, какая погода на улице, какой месяц, где солнышко, когда будет равноденствие. Поэтому счет секунд в атомных часах чуть-чуть каждый год подправляется, чтобы они не уходили, не расходились с годовыми циклами, чтобы всегда... Весна приходилась на март, на сентябрь, начало осени и так далее. Этим занимаются астрономы. Этого мало кто знает. Иногда мы вводим лишнюю секунду в счет атомного времени, чтобы синхронизовать это атомное время с настоящими природными циклами, со сменой времен года.
А если говорить так, плюс-минус, как мы любим, миллиарды лет, в общем и целом планета Земля замедляет вращение? У нас сутки больше становится?
Вокруг оси замедляется, да. Примерно 500 000 000 лет назад, а у нас есть такие данные по ископаемым растениям, окаменевшим, 500 000 000 лет назад сутки длились 18.5 часов, ну, нынешних обычных часов. Сегодня 24 часа, а в будущем будут растягиваться сутки. Это Луна нас тормозит. Она довольно
Луна,
близка.
Луна, вот я про нее подумал.
Она, конечно, кто же еще? Ну, немножко Солнце прикладывает руку, но Луна сильнее, она близко. И Земля потихонечку тормозится, сутки растягиваются. Через несколько миллиардов лет они будут уже примерно в 30 раз длиннее, чем сегодня. Но это не скоро будет.
И Луна, коль мы про нее заговорили, вот этот объект, наш спутник, тоже от нас удаляется, приближается, как вообще в глобальном смысле?
А, удаляется, удаляется. Земля тоже влияет на Луну. Луна на Землю, Земля на Луну, это естественно. И Луна потихонечку отъезжает от нас. В среднем, вот в нашу эпоху, в год Луна удаляется примерно на 4 сантиметра, там 3,8. 4 сантиметра, вроде ерунда, в год. Да, с такой скоростью наши ногти на руках растут. Но это каждый год. Так что за миллиарды лет она просто уехала заметно. Раньше она ближе к нам была. А теперь будет все дальше и дальше. И наши потомки, далекие потомки, когда-нибудь уже не увидят полных солнечных затмений, потому что Луна так отдалится, что не сможет закрывать собой солнечный диск. Нам повезло. Угу. Мы родились в последнюю эпоху солнечных затмений.
А физически это происходит таким образом, что если у нас Луна тормозит вращение Земли, соответственно, Земля разгоняет Луну относительно.
Разгоняет,
да?
Луну, да, и она поднимается по орбите, да, удаляется.
Она как спутник просто переходит повыше туда.
Точно,
а
точно.
Если говорить про, вот, ну, мы же не можем про это не сказать, да, все про это говорят, и многие на этом спекулируют, а... возможном варианте столкновения с Землей летающего объекта, который мы не видели, не слышали и не предполагали. Вот он как влетит в Солнечную систему, непонятно откуда, и бабах сразу на Землю. А, во-первых, ну, вероятность этого события, конечно же, хотелось бы услышать. И второе, не защитит ли нас замечательный Юпитер своей гравитацией, который, как можно сказать, в Солнечной системе является таким... В общем, санитаром, да, отчасти? Мелких
начнем всяких. С конца. Да, Юпитер действительно одни объекты отводит от Земли, но другие, наоборот, направляет. Так что баланс нулевой. Он просто меняет ударник, как говорят, тот, который может ударить по Земле. Один отбросит, а другой прицелит. А вот так. Что может залететь неожиданно? Вы знаете, еще 2 года назад я бы сказал, да нет, вероятность очень маленькая, потому что все, что могло бы залететь, оно тут, в Солнечной системе, мы его наблюдаем, движение рассчитываем на многие столетия вперед, и точно можем сказать, что будет или чего не будет. Но вот уже 2 года, как мы стали открывать объекты, прилетающие издалека, межзвездные, то есть не принадлежащие Солнечной системе, а залетные. 2 года назад открыли, 2,5, открыли астероид, ну, такой каменюга 400 метров размером, а 1,5 года назад открыли комету межзвездную. Вот их прилет предсказать совершенно невозможно. Они с большой скоростью несутся к Солнечной системе, мы их не видим, и вдруг вот они. И это уже серьезная опасность, потому что подготовиться к такому визиту просто невозможно. Они быстро подлетают, становятся уже рядом с Землей. Конечно, их немного.
Наши слушатели скажут, 400 метров – это ерунда, господи, это же небольшой камешек. Это не ерунда.
Ребята, это не ерунда. В 1908 году в Сибири на подкаменной Тунгуске взорвался метеорит размером всего лишь 80 метров, а он вывалил тайгу на площади в 2000 квадратных километров. Там и пожар был от теплового взрыва, и деревья полегли, так что наши дома тоже бы полегли. Но это 80 метров, а 400 – это в сотни раз больше энергии, и, ей-богу, это лучше бы этого не было.
То, что было в Челябинске вот буквально пару лет назад, все видели, да там такая была яркая вспышка.
В 2012 году это было.
Это сколько, какой размер был вообще?
Примерно 16 метров диаметром, то есть трейлер.
16 метров диаметром, то есть это вообще ни о чем, да, такой?
Ерунда,
совсем
да.
Маленький кусок.
А между прочим, крыши у некоторых заводских цехов рухнули. Хорошо, что это было начало суток, и никого не было в цехах, а то бы были жертвы. Ну, пронесло. А всего-то камушек был размером с большой автомобиль, с трейлер.
Буквально 3 минуты у нас осталось. Конечно же, хочется спросить, а насколько мы можем сегодня, я имею в виду человечество, мы отловить вот эти опасности, эти размеры этих приближающихся объектов? И в случае, если будет понятно, что столкновение неизбежно, а что нам надо делать? Есть ли у нас Брюс Уиллис, который сможет полететь?
Да нет, то есть Уиллиса-то найдем, а вот чем он будет их разрушать, такого нет. Мы считали, даже весь ядерный арсенал Земли, наш, американский, китайский, не в состоянии разрушить астероид размером 1 километр. Таких много мимо Земли пролетает. Задача астрономов предупредить. Мы уже почти эту задачу решили. По всему земному шару работают патрульные телескопы, которые следят и вовремя могут предупредить о приближении такого объекта. Тогда надо эвакуацию устроить, убегать из того места, куда он должен ударить.
То есть все-таки мы говорим о тех ударах, которые могут локально повредить, да, планете, все-таки не уничтожить ее там целиком.
Если будет глобальный удар, если этот камень размером более 5 километров, а есть и такие астероиды, то уже убегать не надо, уже все равно.
Прекрасно. Владимир Григорьевич, давайте так, у нас был такой тоже случай, когда мы приглашали человека, который нам рассказывал, как один из вариантов это... покрасить этот астероид с одной стороны там белой краской, я так
есть условно такая
говорю, серебристо.
Но для этого надо очень рано заметить подлет такого объекта, скажем, лет за 20-30, и тогда, изменив его поверхность, распылив там какую-нибудь краску, лучше мел белый, а солнечные лучи уже по-другому будут отражаться от этого камня и потихонечку уведут его с опасной орбиты. Такая идея есть, но надо заранее этим заниматься, за несколько десятилетий до удара.
Владимир Георгиевич, огромное вам спасибо за эфир. У нас Владимир Сурдин был в гостях, кандидат физико-математических наук. Говорили мы о движении планет. И оставайтесь с нами, друзья. У нас через некоторое время, пока нету никакого астероида, значит, можно поговорить спокойно и об опере. 100 минут об опере, друзья, через некоторое время. У нас «Физики и лирики» в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.